знанием, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 июня, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Будкин. Мы сегодня будем говорить о врагах и друзьях Российской Федерации с точки зрения граждан Российской Федерации. Левада-центр провел опрос, сегодня «Ведомости» опубликовали результаты этого опроса, и получается, что главными врагами России, по мнению жителей ее страны, можно считать Соединенные Штаты Америки, Украину и Турцию. Отрицательно по отношению к Вашингтону настроены 72% респондентов, 48% говорят, что враждебный Киев. Это, кстати, сильно больше, чем годом ранее. Тогда было только 37%. Ну, а с Анкарой совсем получилось. В 2015 году 1% говорил про Анкару как про страну или город, столицу страны врага. А теперь 29%. Основными друзьями при этом теперь называют Белоруссию, Казахстан и Китай. При этом про Белоруссию упомянули 50% опрошенных, про Казахстан 39%, и про Китай говорили 34%. Кто друзья и враги России? Вот об этом будем говорить на баррикадах. Сегодня с нами член Бюро Президиума партии «Родина» Федор Бирюков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Федор Бирюков, кто друзья и враги России? Вообще, насколько справедливо вот так вот пытаться ранжировать страны?
Ну, враги и друзья всегда есть, нельзя отрицать, что вообще жизнь делится, да, на отношения стран, людей, на отношения с врагами, друзьями. Что касается мнения граждан России, то это объективная реакция на те действия, которые совершают руководство этих стран, в первую очередь. Соединенные Штаты Америки не ведут себя дружественно по отношению к России. Это такое мнение сформировано у нас не под влиянием кремлевской пропаганды, так называемой, а в том числе и под влиянием американских же фильмов. С каждым годом, за последние вот лет 7, в блокбастерах американских, в боевиках все чаще показывают русских злодеев, Россию как страшную такую страну, с которой надо бороться и побеждать и так далее. Они формируют образ России как врага Соединенных Штатов. И вот это мнение всего лишь зеркально отображает его. Что касается Украины и Турции, тут тоже все понятно. Киевский режим сегодня настроен враждебно и постоянно говорит о войне, да, с Россией, постоянно говорит о войне. Турция тоже, значит, недоумевая, совершает недружественные действия, сбивает наши самолеты. Конечно, на данный момент это геополитические противники и политические враги, но речь идет не о странах, собственно, не о народах, а именно о руководстве. Вот нынешнем руководстве Соединенных Штатов Америки, Украины и Турции. По поводу друзей здесь у меня особое мнение, ну, что касается Беларуси, тут понятно, у нас Беларусь союзное государство. Казахстан при всех «но», при всей специфике казахстанского режима, это тоже одна из центральных основ Евразийского экономического союза. По Китаю, мне кажется, общественное мнение ошибается. Китай нам не друг, может быть, такой союзник стратегический на какое-то время, но, вероятно,
вы должны понимать, что год назад выше было. То есть количество людей, которые говорили о Китае как о друге, год назад было выше, чем сейчас.
Ну, тем не менее, Китай вообще стратегически это сложная страна, с которой у нас могут быть самые разные отношения. Конечно, в друзьях, прям в друзья, я бы это не записал, потому что друг – это та сторона, которой можно доверять, на которую можно рассчитывать, в первую очередь. Это не просто нейтральная страна.
Это Федор Бирюков, член Бюро Президиума партии «Родина», Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». А вообще, можно ли так ставить вопрос? И если можно так ставить вопрос, ну вот как вам эти результаты?
Вопрос так ставить совсем правильно, и результаты эти меня, честно говоря, не удивляют совершенно. Эти результаты четко коррелируют с тем, что говорят средства массовой информации. Вот, например, вот вы только что привели классный пример, который это иллюстрирует просто на 100%. Пример с Китаем. Год назад про Китай, то, что Китай — это друг России, говорили больше по телевизору. Люди отвечали тоже больше. Сейчас про Китай немножко успокоились, по телевизору про Китай говорят меньше, и тоже ответы людей также вот выровнялись, количество людей, которые считают, что Китай нам друг, уменьшилось. На самом деле все совсем не так, как показывают опросы, и вот почему. Ну, Например...
Подождите, все не так, как показывают... То есть, если на самом деле людей спросить, они ответят другое?
Дело в том, что такое враг? Вот что такое враг? Враг — это тот, от кого у нас неприятности. Вот, ну, например, санкции и запрещают ввозить в Россию продукты наши власти, а не Евросоюз, не Обама.
То есть это вот как Иван сейчас пишет, враг русского народа.
Дороги ломают у нас в России и не ремонтируют, и грабят, и воруют бюджет. У нас внутри страны, но враг почему-то становится все равно Обама, Евросоюз и еще бог знает кто.
А давайте,
вот в чем проблема.
Я понял, это Игорь Дранин, Федор Бирюков. Объясните, вот вопрос прозвучал
да,
только что.
Да, во-первых, вот мы забыли там про Сирию упомянуть. Вот мой оппонент говорит, что все формируется СМИ, но про Сирию в последнее время говорится немало.
Сирия стала друг.
Да, но
Сирия
всего
стала
лишь
друг, потому что 10% говорят в позитиве
по телевизору. Всего лишь
10%,
да. Хотя она, может быть, вот сегодня там больше друг, чем многие другие, потому что они действительно там к нам тепло расположены по понятным причинам. Что касается врагов, значит, внутри страны, ну, представьте себе, вот, Великую Отечественную войну, например, настоящую войну, да, не холодную, как сегодня, настоящую. Вот есть раздолбай какой-нибудь представитель колхоза, там, у которого действительно свиньи дохнут, дороги, это самое, развалились все, гниль, скотство, но приходят немцы, и вы кого выбираете врагом?
Я
это представитель колхоза или немцев?
Вопрос.
Вы вынуждены будете с этим представителем колхоза идти
только...
в одном строю против врага. И вот так нельзя. Вы берете хозяйственную деятельность, бытовую, а здесь
нет,
люди,
да, давайте я вам отвечу на этот вопрос не с точки зрения хозяйственного вопроса, а с точки зрения реальности. Вы сейчас выдумали что-то.
Ну почему?
Вы придумали,
я вам отвечу реальность, которую формируют СМИ.
Реальную картину. Реальную картину, которая сейчас происходит.
Если вы будете, как вы любите, говорить вот вдвоем, то мы не услышим
никого. Я один отвечу, постараюсь коротко, потому что я умею мысли свои коротко излагать.
Прекрасно,
прошу. Все очень просто. Сейчас угроза в мире — международный терроризм. Угу. Пожалуйста. Мы сейчас занимаемся борьбой с международным терроризмом вместе с кем? С Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки. Почему Китай активно не участвует в этой борьбе? Почему наши какие-то партнеры там из Северной Кореи, которые кому-то кажутся большими друзьями, тоже никак не помогают? Россия вкладывает огромные деньги за счет пенсий для того, чтобы бороться с международным терроризмом. Хотя тут есть сомнения в эффективности и вообще в разумности этих действий.
Но
сейчас мы видим, что против общего врага Россия ищет себе правильных партнеров.
Подождите. Федор, а вы знаете точно, кто финансирует международный терроризм?
Я, конечно, точно не знаю, но...
Ну, вы так просто...
То, что
вы известно, так точно предполагаете,
наверное. Нет, из открытых источников то, что, например, движение вот это Бен Ладена, которое было связано с ЦРУ изначально, и ИГИЛ, который создавался в том числе при посредстве...
Но есть и другие источники, которые указывают
Турция,
на другое.
Турция, которая накрепко связана бизнесом с ИГИЛом. И поэтому-то, когда Россия...
Источники, в которых это опровергается.
Разумеется. Когда Россия серьезно занялась борьбой с ИГИЛом в Сирии, Запад как-то отошел в сторонку, а еще вначале даже начал говорить, что мы не так боремся. Поэтому, что касается борьбы с международным терроризмом, мы пока в большей степени воюем там на один фронт. Они нам не помогают.
Но это ваше мнение.
Нет, это
ваше мнение.
Это
частное ваше мнение. Вам хочется так думать, понимаете?
И мы боремся в одиночку гораздо успешнее, чем все коалиции за все прошедшее время.
Хорошо, но если мы боремся успешно в одиночку,
но
то какие
ИГИЛ,
враги-то?
Это, ИГИЛ — это не государство в общепринятом, это все-таки банда.
А здесь если как раз про государство
спрашивают. Такая интересная банда,
а государство,
которую бомбят
Соединенные
всем миром,
Штаты,
а она
Украина...
теракты устраивает по всему миру.
Правильно,
и
потому что это сеть.
Ничего
если
не
бы это было государство,
вот
можно было
вот
все-таки
именно. Если
победить.
Это сеть,
а это сеть террористическая,
это не
страна.
Если это сеть, то победить можно, только объединив усилия.
Точно так же врагом является организованная преступность, но нельзя организованную преступность внутри страны ставить на одну планку, например, там, с блоком НАТО, да, которая также открыто называет Россию своим стратегическим
противником. Юрий спрашивает у вас, Федор, смотрите, вот вы сказали, начали вспоминать реальную войну, и Юрий тут пишет, а что, к вам уже американцы пришли?
Американцы к нам пришли в 91-м году, как мы помним. И даже
сейчас...
нынешняя конституция...
Все продолжается.
Они сейчас хотят. Они хотят оказывать давление на Россию. На власть, на народ в том числе, посредством средств массовой информации, которые отнюдь не все служат. Да,
если бы не Америка, режима. Мы бы коровам хвосты крутили, пишет Пастер.
Ну, да,
все технологии оттуда к вам пришли. Смотрите, спасибо, надо говорить. Получается...
Американцы используют сейчас наши технологии даже в космической отрасли. Почему об этом мы не вспоминаем?
А надо.
Надо, конечно.
Мы же говорим о том, кто нам враг.
Ну, так вы понимаете, враги и друзья часто действуют как бы странным образом.
Федор Бирюков, Игорь Дранин, прошу вас.
Смотрите, у нас получается парадоксальная ситуация. Вот смотрите, выходит гражданин на улицу, занимается своими делами, сталкивается с чиновниками, и взятки у него берут российские чиновники. А на улице довольно часто происходят происшествия, в которых участвуют мигранты, которых пускают в Россию российские чиновники. В России высокий уровень преступности и низкий уровень жизни.
Подождите, а российский этом, чиновник это страна, этом, что ли? Мы же про другое говорим. Этом,
как и ГИЛ, по телевизору нам рассказывают, что бояться надо США и НАТО.
Почему?
США и НАТО нужно бояться.
Вы слышали с телевизора, что говорят, вам надо бояться?
Послушайте, наоборот, не перебивайте, не перебивайте меня.
И говорите вдвоем. Игорь Драгин, прошу.
Получается парадоксальная ситуация, что у нас в стране внутри знают, что на самом деле главная проблема – это внутренняя проблема, которую нужно решать. Никто ей заниматься не хочет. Но чтобы как-то отвлечь внимание, выдумывают внешних врагов.
Хорошо, да не вопрос. Вот.
Пусть так. Штатов не существует.
Подождите. Да не вопрос. Но если это отбросить...
Давайте
не бывает врагов и друзей.
Давайте это отбросим. И
давайте
посмотрим на проблему.
Тогда кто друзья, кто враги?
Если, ну, смотрите, если искать врагов и создавать их на пустом месте, ну, например, когда по центральному каналу ТВ, по ГОСТВ, это важно, момент. На всю страну говорят, что Америку...
Вы об этом уже сказали.
Я об этом не говорил. Америку превратим в радиоактивный пепел. Как вы думаете, что будут делать другие страны?
Не, хорошо. Но вас же это не убеждает.
Меня это не убеждает.
Отлично. Вот вы, как человек, который не подвержен этой пропаганде, и должны нам тогда объяснить, а кто на самом деле у нас друзья и враги?
Смотрите, могу объяснить. Давайте посмотрим, кто у нас находится рядом, во-первых. Рядом находится гигантская страна Китай, которая много раз уже в тех или иных контекстах озвучивало, что у них есть претензии на нашу территорию. Они мечтают получить Сибирь. Ну, мечтают, потому что в Китае много людей, а жить им негде. Они не против откусить кусок России и присоединить его к себе. С точки зрения военной силы они несопоставимо мощней. С точки зрения экономики мы так вообще пылинка. Китай — это одна из самых крупных экономик в мире. Мы это все хорошо знаем. Поэтому нужно... Ну, не замечать просто очевидных вещей, чтобы про это не говорить. Китай на сегодняшний день является такой, знаете, потенциальным противником номер один. Вовсе не НАТО какая-то, слабая там НАТО, и не Америка,
так,
которая за океаном.
Давайте коротко. Враг номер один — Китай? Друг номер один?
Страна, с которой следует России быть начеку, это, безусловно, Китай.
Хорошо, все.
Второй враг это глобальный друг. Враг, международный терроризм.
Друг есть?
Наш друг тот, кто готов с Россией
кто
объединяться и бороться против угрозы. Нам нужно искать союза,
мы не знаем, надо
и со странами Европы.
Все,
кто к нам культурно ближе.
Это Игорь Драндин, кстати сказать, вот 569-й требует вас, от вас больше не менять тему передачи и не перебивать господина Бирюкова, но я скажу сразу, что это я бы хотел, чтобы и господин Бирюков то же самое делал. Так вот, господин Бирюков, смотрите, что Мебель пишет. У стран не бывает врагов и друзей. У стран бывают интересы. И это не мое высказывание, ему уже несколько десятков.
Ну, в общем-то, правильно. У стран бывают союзники и враги. Враги бывают. Враги явные, скрытые. Вот мой оппонент пугает нашу аудиторию, значит, проблемы Китая. Это действительно так, но Китай, поскольку он действительно граничит с нами, и поскольку Китай очень специфическая страна, которую мы даже до конца не понимаем, и в России мало китаеведов. Вот один из китаеведов, Евгений Колесов, кстати, он член партии Родины, ему многое мог бы рассказать о Китае, что там на самом деле происходит. Поэтому это такой отдаленный, постоянный противник, союзник, с которым у нас действительно очень тесно переплетены интересы. Многие китайцы живут в России, многие русские ездят в Китай работать. Это очень далеко от войны. А вот Америка, которая находится далеко и которая демонстрировала не раз готовность решительно защищать свои национальные интересы, которые почему-то не по нашей вине очень часто противоречат российским интересам. Сегодня она стратегический политический противник.
Но не враг.
Но врагом она станет в случае явной войны, вы понимаете. Я тоже не сторонник вот этих жупелов бросаться. Враг,
хорошо,
друг там.
Федор Бирюков,
интересы,
Игорь Драндин, а вот эта история, не враг, но противник.
Ну, это как посмотреть, враг или противник. Мне вообще вот эти все термины не нравятся, они излишне эмоционально окрашены, и очень удобно ими манипулировать. Мне кажется, лучше использовать другие слова, которые правильные. Конкурент. Если мы хотим конкурировать с Америкой, я за. Я буду первый, кто будет требовать, чтобы Россия обогнала Америку во многих сферах нашей жизни, деятельности,
в науке. Но тогда как мы будем спрашивать граждан, кто нам конкурент, а кто нет?
Понимаете, конкуренция – это что-то такое здоровое, это правильное, это интеллектуальное,
условно какое-то.
Дружба разная. Тоже здорово. Можно быть друзьями и конкурентами, это совершенно нормально. Можно вместе делать какие-то проекты. У нас экономика уже, она международная. Наука уже международная. В каких-то исследованиях, в разработках участвуют люди из разных стран. Они же не считают друг друга врагами. Они работают вместе. Это прекрасно, это двигает прогресс вперед. И если мы вокруг себя ставим заборы и ищем себе врагов, то мы двигаемся назад, назад в прошлое. Вот
это
чего
Игорь
не хочется.
Федор Бирюков, прошу.
Мы, во-первых, не ставим заборы. Заборы ставят сегодня как раз Соединенные Штаты. Что касается конкуренции, вот президент Путин вообще не оперирует действительно таким понятием, как враг. Он называет либо друг, либо партнер. Наши западные партнеры по отношению ко всем перечисленным странам. Вы говорите, что власть это посредством СМИ там науськивает население. Ничего подобного. А вот Соединенные Штаты зачастую и в культурном контексте, и в политическом называют Россию противником, стратегическим конкурентом, врагом. В кино так вообще, конечно, русских надо побеждать и так далее. Поэтому вот мнение общества российского сформировано во многом из-за тех американских фильмов, которые мы все смотрим. Да.
Хорошо.
Вы очень сильно ошибаетесь. Просто от слова полностью. Смотрите, в США, если вы включите новости, даже любые новости...
Я не так часто бываю в США,
послушайте,
как вы.
Послушайте, я в США не бываю.
Вы можете посмотреть американское телевидение здесь.
Вы можете посмотреть, есть интернет. Могу научить, как это сделать. Очень просто. Открываете, смотрите новости, и вы удивитесь. Там про Россию не говорят. Фантастика. Включаю новости по Первому каналу. В каждой программе, в каждых дебатах Америка, 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 Америка. Хорошо. Переключаю канал на НТВ Америка, Америка, Америка. Мы живем чужой жизнью.
Вы
понимаете?
Россия живет чужой жизнью. Проблему внешнего врага.
И пытаются, чтобы жители моей страны...
Дайте договорить Игорю Дранди.
Не о своих проблемах, а думали о каких-то выдуманных случаях.
Но что думаете, что вы правы? Хорошо, это Игорь Драндин, Федор Бирюков. Теперь говорите вы.
Граждане Америки, с которыми я общаюсь, которые не поддерживают курс Обамы, говорят, что нас уже замучили этой антироссийской... российской, русофобской.
За Трампа сейчас?
Подождите, господин Драдин, давайте Бирюков будем там говорить.
За разные идеи. Я общаюсь от коммунистов до крайних консерваторов со многими.
Вот говорите с другими?
Они говорят, нас замучили русофобией в СМИ. Вот. И они говорят, что у вас в России про США гораздо меньше на центральный канал, чем у нас в России.
А они смотрят наши центральные каналы.
Они смотрят, да. Раз, что да, один из любимых каналов. Но это говорят они, это не я. Я же говорил вообще о кино, кинематограф, который смотрят миллиарды людей в мире.
Это мы поняли.
Новости, это ваша.
Сейчас, подождите, господин Бирюков, просто к вам сразу от нескольких человек вопрос. Вы тут сказали про, что забор со стороны США.
Да.
Так, по-моему.
Ну, Запада
все...
в целом, да.
Нет, вы говорили про США, поэтому хорошо. Все спрашивают. Да. Пример.
Пример? Примерно хорошо. Вот у нас, допустим, известный такой американский журналист Майкл Бом не слезает с федеральных каналов. Вот, и который говорит совершенно не пророссийские вещи. Он, кстати, вот и здесь, по-моему, был, я его сам лично знаю. Скажите, кто на американском телевидении, на топовых ток-шоу из российских патриотов есть? Вот это и есть забор. Мы предоставляем слово, как у нас украинские политологи пробандеровские совершенно выступают. Спокойно иногда, получают помощь.
Это называется забор со стороны США.
Они наше мнение к себе не пускают. Они дают только свою пропаганду. А у нас можно на телевидении...
То есть вы пошли, а вас не пустили.
Меня лично не пустили в Европарламент прошлым летом. Вот лично меня. В Америку меня пока не приглашали. Но то, что у нас есть возможность и сторонникам обамовского курса высказываться на федеральных каналах, а у них такой...
Игнат пишет, бомб здесь 16 лет живет.
Нет, это точно.
Найдите какого-нибудь русского, его наверняка там по телевизору показывают.
Скажите, кто? Я вот назвал Майкла Бома, он у нас постоянно. А кто там из наших? У нас только, сидят в тюрьмах русские граждане.
Его приглашают как мальчика для битья, пишет Джерси.
Пожалуйста, можно сказать, любого пригласили. Вот мы там мальчики для битья. Можно сказать, что мы эксперты в вашей программе. Это как преподнести.
Федор Бирюков, Игорь Драндин, прошу вас.
Ну, какая-то совершенно выдуманная история по поводу того, что в США говорят.
Дайте возможность.
Не понимаете, вот что хорошо, когда оппонент твой говорит неправду. И хорошо, когда это легко проверить. И каждый человек, который нас сейчас слушает, может без проблем зайти
в интернет
и убедиться в том, что в США говорят о внутренних проблемах. Там сейчас выборная кампания, и они кандидаты в президенты России говорят совсем мало. Поверьте, это для них тема какая-то совершенно периферийная, она им не интересна. Они говорят о своей экономике, о своих гражданах, об этом. У нас в России же говорят о других странах, о проблемах Америки, Украины, кого угодно. Но про российские проблемы предпочитают отмалчиваться.
США не связано с глобальными проблемами.
Господин Драгин, просто тут такая важная деталь. Господин Бирюков говорил про господина Бома. И если бы вы ответили ему, назвав фамилию того, кто работает Бомом на американском телевидении...
Я не знаю, кто такой Бом. Человек известный, но его никто не знает.
Вот хорошо, поразкайте в интернете.
Кстати, Бирюков, а вы хоть один фильм-то назовете, наконец? Тут Юрий пишет.
Последнее, что я смотрел, где была русская угроза, 3 девятки. Вот то, что приходит на память.
Просто тут какие-то другие названия приводят люди, присылают нам и говорят, что там как раз наоборот, ничего.
3 девятки, последнее, что я смотрел, там конкретно русская угроза обозначена.
А, то есть вы один фильм посмотрели и сделаете вывод?
Я же не записываю их. Там можно вспомнить и «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, да, там, и серии с Джеймсом Бондом разные. Я уж не говорю там о... То есть тренд Голливуда, как вот с 80-х годов, с «Рэмбо 2» началось, где там русская угроза, и всех надо убить наш. Как страна показывается мрачно. Идентификация Борна, я помню, в одной серии была такая страшная Россия показана.
Армагеддон как раз про дружбу народов в США.
Нас очень хорошо там изобразили. В общем, американцы сами показывают нас врагами. «Красный рассвет». Кстати, недавно переснятый Джона Миллиуса знаменитый фильм о том, как русские начали с кубинцами вторгались в США, а теперь, кстати, с китайцами вторгаются в США.
Я попрошу вас надеть наушники. С Чаком Норрисом
был фильм «Вторжение в США» про русских.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Ну вот я вот согласен с экспертом в том, что мы вот везде лезем, всех учим, Украину, там всех остальных. Зачем? Правильно? Надо заниматься своей страной.
Прошу.
А мы вот, Бирюков, до нашего, значит, конфликта политического с Украиной, мы что, туда лезли и учили? На мой взгляд, вообще мы серьезно, как государство, не дорабатывали и 20 с лишним лет не занимались никак защитой наших национальных интересов, вот в этих, в том числе на Украине.
Россия не присутствовала на Украине
очень вяло. Сейчас кто там, этот самый, посол до сих пор Зурабов, но это смешно просто.
Да, это был Черномырдин.
Ну, Черномырдин тоже очень весело. И вообще, вот мы как раз никуда не лезем. Вот в чем драма-то? Мы не до последнего, пока на нас уже там просто всех собак не спустят, мы занимаемся только как раз внутренними проблемами.
Это не так, говорите вы. 7373948. Слушаем вас, продолжаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я очень уважаю создателей партии Родина, Рогозина, Глазева, Вареникова, но сегодня я на стороне Драндина.
Почему?
А почему? Вы посмотрите, Россия, значит, совершенствует стратегическое ядерное оружие. Американцы отказались, только тактическое. Конечно же, они нас воспринимают как угрозу. И, конечно же, надо заняться нашими внутренними делами, засучить рукава вместо этих дебатов у Соловьева на телевидении.
Хорошо, давайте про дебаты уберем, потому что странная иначе будет история. А вот про первую часть...
Здесь это не вопрос, это как бы утверждение, но я не считаю, что мы не занимаемся внутренними делами, я считаю, что мы мало занимаемся внешними делами.
Там было про другое. Американцы, мол, сами разоружаются?
Американцы не разоружаются. Они, во-первых, почему? Действительно, вот сейчас в ходе президентской кампании очень много дебатов об экономике, но касаемо в том числе расходов на оборонку. Потому что на оборонку и при Обаме очень много идет расходов. Мы до сих пор, кстати, Россия в одностороннем порядке продолжает выполнять те обязательства, которые были сделаны, что касаемо утилизации ядерного оружия и сокращения ядерного оружия, еще при Горбачеве все это продолжается. Америка наращивает. Америка единственная страна в мире, которая реально применяла ядерное оружие. За ней ничего не было. Обама недавно во время визита в Японию даже не извинился за это. И это все ерунда. А уж внутренними проблемами не так, как нужно, конечно, не совсем эффективно, но наша власть занимается там постоянно.
Федор Бирюков, меньше, Игорь Драндин, это программа «Баррикады». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Федор Бирюков из бюро президиума партии «Родина». Игорь Драндин из партии «Демократический выбор», заместитель председателя этой партии. Мы сегодня обсуждаем результаты опроса Левада-центра. Главными врагами России, по мнению жителей этой страны, являются Соединенные Штаты, Украина и Турция. Я цитирую по ведомостям. Отрицательно настроены по отношению к Вашингтону 72%. Киев враждебным считают 48%, Анкару 29%. Слушайте, господа, а вот как вам кажется, в Соединенных Штатах Америки, ну, к примеру, раз уж мы об этом заговорили, такие опросы тоже проводят?
Я думаю, проводят, но там наверняка процент, конечно, считающих Россию врагом гораздо меньше, поскольку вообще большая часть населения Америки, они действительно сфокусированы на проблемах не то что внутренних, а проблемах своего штата, города там.
Это Федор Бирюков, Игорь Драндин.
Не слышал про такие опросы, хотя было бы интересно посмотреть на них, но я уверен, что в Соединенных Штатах не так много бы людей стали называть Россию своим главным врагом, так как главный враг – это, конечно, международный терроризм. Эта проблема, она одна из самых важных, которая обсуждается в Соединенных Штатах, и это, в общем-то, правильно.
Не очень понимаю сообщение 638-го, я его частично прочитаю. Обама снизил оборонку по сравнению с Бушем, у нас 20 триллионов обещают, Драндин лжет про наращивание и размахивает жупелом 70-летней давности.
Я тоже не совсем понимаю. Видимо, речь шла о сокращении количества ядерного оружия. Но здесь вопрос, на самом деле, конечно, более сложный. Мы все понимаем, что ядерное оружие есть и у России, и у США, и еще там у стран. Всего 7 стран, если не ошибаюсь, которые имеют ядерное оружие в мире. Здесь более сложный вопрос. Мы можем угрожать ядерным оружием, каждый может угрожать ядерным оружием, но тут есть две вещи, которые останавливают этот конфликт. Первое, то, что в случае возникновения ядерного конфликта каждая из стран понесет такие потери, которые будут невосполнимы. То есть никто в здравом уме решиться на такое не должен. И никто в здравом уме не должен ни в коем случае никогда угрожать своим ядерным оружием.
Юрий через сайт пишет, американский бюджет идет в основном не на увеличение мощи, а на поддержание того, что есть, не надо вводить людей в заблуждение. Это, насколько я понимаю, вам, господин Бирюков.
Там, что значит того, что есть. Американский бюджет сегодня в том числе трещит из-за того, что много тратится на действительно оборонку, на укомплектование НАТО, на расширение НАТО.
Но не больше, чем прежде, об этом пишет Юрий.
Да, чуть больше, чуть больше. Ведь мы же сейчас, вот у нас нет на руках цифр, как у нас нет, например, точных формулировок вопросов, которые задавал Левада-центр. Я сегодня их пытался найти на сайтах, но почему-то там, видимо, большая посещаемость была. Мы оперируем какими-то вот пересказами. А что касается применения и неприменения ядерного оружия, действительно, единственная страна в мире, которую применяла и безнаказанно применяла, это Соединенные Штаты Америки. Это надо помнить. А России не грозит давно никому ядерным оружием. Мы его сократили, мы его имеем. А речь вообще идет о том, что сейчас во все страны наращивают другие виды вооружений, которые используются в локальных конфликтах, которые, к сожалению, множатся на нашей планете. Мир глобален, и так или иначе все цивилизованные страны в эти конфликты вступают.
Ой, как много сообщений. Виталий 44-й утверждает, что в США есть такие опросы. И главными врагами они называют Китай, Россию и Северную Корею.
Ну, вот видите.
627-й почему-то пишет, что собирался... А, 620... Я так вот, я не буду целиком читать, но скажу, что 448-му не нравится ни тот, ни другой из собравшихся сегодня. 627-му не нравится господин Бирюков, а 638-й... А, 638-й пишет, что он, когда, помните, вы только что комментировали какое-то высказывание, это не к вам было на самом деле, а к господину Бирюкову, он немножко попутал. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Вы знаете, то, что русские, россияне вообще больше интересуются внешней политикой и внутренней, на любую тему, это только нам плюсик. А то, что Америка, те, кто жил в 90-е годы, говорят о том, что Америка там не ставит на палки в колеса, мягко говоря, это как-то наивно и глупо, если не предательски звучит. Вот мне так кажется.
Господин Драндин.
Ну, знаете, любой человек, который живет в России, в первую очередь интересуется и волнуется о проблемах своей страны, если он человек ответственный, если он вообще в этой стране живет. Это очевидно. И когда ты включаешь телевизор, и там тебе говорят про Америку, про Украину и другие страны, но почему-то замалчивают проблемы России, их не обсуждают, боятся звать людей, которые могут покритиковать чиновников. На самом деле это наводит на мысли. Тот, кто способен это понять и проанализировать, я думаю, это давно уже понял и проанализировал, что нам сейчас пытаются подсунуть какие-то внешние проблемы и тем самым замылить большие проблемы в российской экономике. Да, это такой способ его активно использовать.
Каждый день мы слышим это об арестах теперь видных чиновников. Только что мы прослушали новости, вот два коррупционных дела.
Вот 493-й тоже
только об этом что, пишет. Буквально. Говорит, Москва не последние СМИ, как я понимаю.
Так что в России стало настолько много чиновников, что их уже даже арестовывают каждый день.
Меньше, чем в Китае, это точно.
Поверьте, что все эти аресты чиновников связаны из-за разборок между чиновниками.
Вы говорите, что их не арестовывают.
Американские органы начали лучше работать.
Игорь, вы американский шпион, полагает человек, который подписывается как НКВД. Господа, а объясните вот эту историю. Смотрите, у нас 72% отрицательно настроены по отношению к Вашингтону. А вот Виталий 44-й пишет, что, к примеру, американцы говорят, что главный враг у них вообще Северная Корея. Ну, правда, там всего 16%. Про нас 15% плохо говорят. А почему?
Потому что Северная Корея ведет себя действительно агрессивно, и с точки зрения американской пропаганды, дабы в том числе увеличивать расходы на оборонку, Северную Корею преподносить легче. Но она, конечно, такая совершенно милитаристская держава. Россию сложно представлять все-таки милитаристской агрессивной державой. Даже если монтировать ролики, как это делают американцы, и снимать фильмы про нашу угрозу, но вот в целом картинка не получается. Поэтому Корея для них удобнее.
Хорошо, но она же маленькая.
Ну что, если, например, там же есть миф об угрозе ядерного оружия, которое сама Корея создает. Так что даже с острова, если спустить ядерную бомбу, она может
совершить большие проблемы. Кто является врагом, кто является угрозой. Это совершенно разные вещи. Если страна, если ее лидер периодически заявляет, что мы делаем ядерное оружие, мы пытаемся создать ядерную бомбу, которая будет направлена на Соединенные Штаты.
Кто это говорит?
Ну, конечно же, это говорит Северная Корея. У них главный враг Америка, они же живут безумно далеко от Америки, их граждане никогда в жизни не были и не будут в Америке, у них там все закрыто, они даже не знают ничего про Америку. Но они боятся Америку больше всего в жизни.
Теперь смотрите, Федор Бирюков, это вам уже мебель у милитаристских США, ну, видимо, вы так называете их, на образование и медицину в процентах от бюджета выделяют больше, чем у нас. Юрий пишет, в соотношении ВВП наши расходы на оборонку сопоставимы с Северной Кореей.
Это именно потому, что, во-первых, у нас действительно образование здравоохранение не в лучшей форме, и туда выделяется мало денег, что уже греха таить, но именно потому, что Америка постоянно, в том числе Америка и НАТО, как военный западный блок, говорит о том, что Россия является для них стратегическим противником, а президент Путин называет их при этом наши западные партнеры, мы вынуждены наращивать расходы на оборонку, потому что война идет у нас и с юга Сирии, и на Украине война идет все-таки, да, и нам нужно защищаться, иначе если мы не сможем защитить себя, никакого образования и здравоохранения в принципе не будет.
Федор Бирюков, Игорь Дрянин, прошу вас.
Ну, смотрите, у нас последние годы сокращается финансирование образования, сокращается финансирование медицины.
Это очень плохо.
Но увеличивается количество денег, которые налогоплательщики вкладывают в оборону. Это очень важно понимать, что мы идем к тому, что наша страна становится менее образованной, менее интеллектуальной. Но у нас становится немножко больше оружия, и у военных появляется больше возможностей осваивать эти огромные деньги. Но в реальности, если вы посмотрите бюджет Соединенных Штатов Америки, их суммы, которые выделяются на оборону, и бюджеты России, они несопоставимы. Просто, ну, несопоставимо. Если мы даже все деньги пять раз вложим в оборону, мы все равно столько оружия не будет. Поэтому нам сейчас выгодно выйти с другой инициативой, с гонкой разоружения, чтобы ослабить этот накал и прекратить его
делать. Мы постоянно с этой инициативой, ее не поддерживают.
94,8, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, во-первых, вот кто вам говорит, что 78% рейтинг, вот что, они виноваты, это люди просто своей головой не думают своей. А мозги обработанные этой, как его, Пропаганды путинской, понимаете?
Понятно, понятно. Конечно. Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Друзья мои, никогда в истории и современных, и прошлых войн ни один американский солдат не стрелял ни в русского, ни в советского. То же самое никогда ни русский, ни советский солдат не стрелял в американца. Во всех глобальных войнах кровавых они были нашими партнерами, нашими союзниками. Когда мы закончили свою страшную гражданскую войну, они очень много сделали для индустриализации. Мы не построили бы ни на каких костях эти заводы, ни «Прогресс», «Запорожка» и так далее. Ничего бы не построили без их чертежей, без их инженеров и так далее. Неужели этого вам мало?
Неужели мало?
Какие эмоциональные вопросы, постараюсь поспокойнее ответить. Что касается Америки и гражданской войны, в гражданскую войну Америка участвовала в интервенции нашей страны, и есть свидетельства исторические о зверствах американских военных на территории распавшейся Российской империи. Потом, когда красные победили, они стали сотрудничать. Да, мы были союзниками во Второй мировой войне, и Америка тянула до последнего с открытием Второго фронта, несмотря на первоначальные просьбы Сталина убыстрить процесс. Потом, сразу же после победы, уже, по-моему, в 1946 году, все это уже свернулось, и началась новая холодная война. 90-е годы, когда Россия разоружилась, взяла на вооружение все демократические ценности, даже привлекла для создания Конституции американских специалистов, как только мы делали что-то не так, как считали в Вашингтоне, нас грубо окрикивали. И сейчас, когда Россия защищает совершенно нормально свой суверенитет, мы для них являемся стратегическим врагом, а наша власть называет их партнерами. Поэтому еще раз говорю, мы ведь обсуждаем результаты опроса граждан России. Давайте уважать себя в том числе.
Вот это отдельный,
уважайте себя. Почему мы
вопрос,
говорим,
вот,
что это обработанные мозги?
Вот.
Почему мы друг друга не уважаем? Начнем с того, что мы будем уважать наше мнение, даже если с ним не согласны.
72% людей с обработанными мозгами, Игорь Драндин.
Ну, я начал с того, что заметил одну такую тенденцию, что мнение, которое озвучивается с телеэкранов, оно у нас тождественно мнению, которое потом мы слышим от людей на улице, когда их спрашиваем. О чем, как они оценивают политические события. Эта связь не случайна. Мы понимаем, что независимых средств массовой информации, телеканалов, где можно говорить о политических событиях,
то есть, у нас 72% они вот
если по телевизору заменяют внутренние проблемы внешние проблемы, то это происходит, поверьте, не случайно. Это происходит потому, что кто-то так решил. То
есть, вас не зомбировать? А вот 72% ну, зомбируют.
Вы понимаете, я бы слово зомбировать, не зомбировать,
ну,
это
давайте
слово
другое
нехорошее,
слово.
Оно,
нет,
оно
это хорошо другое.
Вот обычный человек, он не глупый, он включает телевизор, и там ему говорят: Америка, Америка, враг. Он переключил канал, Америка, Америка, враг. Как он ответит на вопрос?
Все. 440, тут прямо много людей сразу, просто когда Михаил говорил, что не было никогда между нами, тут все стали вспоминать Корею, советские летчики сбили
есть,
полтора
конечно.
Тысячи американских самолетов, пишет 448. Стреляли во Вьетнаме, стреляли в Корее, пишет 448-й. Ну, и он не единственный, кто об этом пишет.
И в Афганистане также американцы присутствовали.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне спор ваших собеседников напоминает советский агитпункт, албанский фильм. Потому что вообще в контексте всего разговора только выборы, только выборы. Я хороший, ты плохой.
Ну, так,
ни при чем тут Америка, тут совершенно ни при чем. Они топят друг друга.
Прекрасно, господин Драндин.
Ну, знаете, у меня, наверное, есть стопроцентная такая защита от этого вопроса. Дело в том, что я в выборах не участвую, потому что люди в Кремле решили, что партии, типа, вот как наша партия, маленькие независимые партии, в выборах участвовать не должны. В выборах должны участвовать только те, кто уже избран и сидит в Государственной Думе. Вот такой закон приняли. Поэтому я лишён возможности. Я сейчас не агитирую. Если бы я агитировал, я бы, ну, как разумный человек, наверное, бы не стал бы на такую тему дискутировать.
Но голосовать все-таки выбирать будем прямо сейчас. 134-21-35. По итогам программы вам ближе позиции Федора Бирюкова. 134-21-36. Вам ближе позиции Игоря Драндина. 134-21-35. Ближе позиции Бирюкова. 134-21-36. Ближе позиция Драндина. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Прошу.
Я бы хотел напомнить собеседнику, который говорит о том, что мы сейчас отчаянно защищаем свой суверенитет, и поэтому мы сейчас не можем тратить много денег, мало денег на оборону, историю Советского Союза. В конце 80-х, когда Союз разваливался, оборонные расходы составляли порядка 60% нашего бюджета. В то время, когда у Соединенных Штатов стояло на вооружении 4 типа ракетных комплексов, в Советском Союзе стояло 23. Сейчас президент Обама предложил дважды уже официально с Российской Федерации перейти к массовому сокращению ядерных вооружений, на что Россия неоднократно ответила отказом. Как вы это прокомментируете?
Прошу.
Во-первых, я...
Это Федор Бирюков.
Я считаю, что вместе с расходами на оборонку, которые, по моему мнению, необходимы, в том числе для сдерживания наших внешнеполитических партнеров и конкурентов, необходимо также и есть эти возможности наращивать расходы на образование, здравоохранение, развитие социальной сферы, демократических институтов и так далее. То, что делают в том числе Соединенные Штаты. То, что этого не делается, это вопрос в том, что наша власть во многом еще сидит вот в этой грибнице 90-х. И олигархи, в том числе, близкие к власти, они мыслят совершенно в другом ключе. Это правда. Нам нужно наращивать. Но не сокращая расходы на вооружение, а добавляя, находя деньги, которые есть, на социальные расходы. И тогда будет баланс. Что касается Америки, то предлагая, например, сокращение ядерной программы, которая действительно в плане противостояния России США не очень актуальна. Америка наращивает эти самые оборонительные программы в плане сухопутных войск, в плане вооружения НАТО, развертывания все новых-новых частей НАТО ближе к границам России. Поэтому не надо верить, что они такие белые и пушистые. Не надо обманываться. И наша власть в этом плане не обманывается. Поэтому мы не идем сегодня на сокращение, помня, к чему привело сокращение и конверсия 80-х-90-х годов. Мы тогда разрушили ОПК и разрушили целую социальную инфраструктуру.
134-21-35, если вам ближе его позиции по итогам программы. 134-21-36, если вам ближе позиции Игоря Драндина. Вы будете говорить сейчас?
Да, конечно. Могу Прошу. Объяснить, ответить тоже на этот вопрос. Да все очень просто. Сегодня чиновникам в Кремле невыгодно идти на мир, невыгодно, чтобы не было никакой напряженности, чтобы исчез внешний враг. Им выгодно, когда все проблемы можно свалить на другие страны, когда можно сослаться на мировую практику, когда можно сослаться на то, что везде какой-то кризис, на том, что нам мешают. У нас плохо не потому, что наши чиновники воры и коррупционеры, а потому что США и НАТО что-то там делают не так. Это очень удобная позиция, это вещь, которая позволяет нашим чиновникам держать свои места, держать свои кресла и оставаться у власти.
То, что вы говорите, я слышу просто. Только от либеральной оппозиции. Наши чиновники вообще говорят, или все классно, или потом денег нет. Но они вообще-то не обвиняют даже Запад-то.
Да, но вы когда говорили, что да. денег не хватает, вы говорите, надо найти.
Да, они есть, конечно, нужно перераспределить расходы. И потрясти чиновников,
не бывает же бесконечного
того,
количества денег.
О которых сегодня сажают. А Америка, например, находит выход. Их количество денег постоянно регенерируется.
Как можно найти деньги, если огромные средства выделяются на войну?
Да нет,
например,
на какую?
Огромные деньги потратили на
войну. Кто-нибудь может взять на себя смелость?
Нет денег, пенсию
вы сами говорите, надо бороться с международным терроризмом. Вот Сирия, пожалуйста.
Господа, а кто-нибудь из вас может взяться и сказать, кого люди назовут главными врагами России через год?
Я могу ответить на этот вопрос. Драндин. Если по телевизору дальше продолжат ту же самую вот волну и разжигание конфронтации, и с утра до вечера говорить...
Тех, про кого будут говорить по телевизору.
Говорить, что Америка враг, скорее всего, да, люди ответят так. Хотя я считаю так, что на самом деле все больше людей начинают замечать вот этот вот контраст и начинают анализировать события. Я думаю, что количество людей, которые называют врагами вот тех, кого они назвали, будет сокращаться.
Это Игорь Дранин, Федор Бирюков.
Я думаю, что люди сами решат, кого называть им партнерами, друзьями и врагами, но надо помнить, что постоянные друзья России — это армия и флот.
Но все-таки, когда их будут через год спрашивать?
Это...
Они будут говорить армия и флот?
Нет, они сами решат. Вы понимаете, мы должны уважать мнение наших сограждан. И
но
наших,
вы не можете предположить,
я
что они
Я даже сейчас
будут
не
говорить.
Буду. Мы... Давайте проживем этот год. Какая будет ситуация? Год назад была все-таки другая ситуация, нежели теперь.
7373948, телефон прямого эфира. И голосование продолжается. Вам ближе позиции Федора Бирюкова, 134-21-35. Ближе позиции Игоря Драндина, 134-21-36. Слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Очень коротко прошу.
Для начала напомню, как кто поставлял в ПЗРК в Афганистан и сколько наших людей, ребят, сгорело там в вертолетах. А вопрос такой: кем, если не врагом, являются Соединенные Штаты, которые продолжают и сейчас необоснованно наращивать военные силы в Европе, и причем не только юго-западные границы?
Это вопрос с ответом. Спасибо, господин Драндин.
Да, все очень просто. Давайте искать политическое решение конфронтации. Если мы найдем политическое решение конфронтации и перестанем нагнетать истерию вот эту военную, то мы начнем сокращать вооружение все. И США, и Европа. И в этом случае мы добьемся безопасности, потому что война — это смерть, это очень плохо, так или иначе. Нужно об этом думать и понимать каждую секунду.
И вот результаты голосования сегодняшней программы. Игорь Драндин — 57% поддержки. Да, я должен остановить же голосование, а то сейчас цифры поменяются. Нет, не поменялись, все получилось. 57% на стороне Игоря Драндина, 43% на стороне Федора Бирюкова. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас.
Спасибо.